Кельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Абдулла Гюль избран президентом Турции. Россия может разместить ракеты на территории Белоруссии. Реакция Минска. В московских школах усиливают меры безопасности накануне начала нового учебного года. Эти и другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая из международных политических тем этого часа и сегодняшнего дня. Буквально около часа тому назад стало известно, что президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Накануне турецкие военные, неоднократно выражавшие недовольство кандидатурой Гюля, вновь заявили об угрозе светскому строю в стране. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На центральной площади города Кайсери в центральной Турции собрались тысячи людей с национальными флагами и портретами нового 11-го президента Турции. 56-летний уроженец города Абдулла Гюль – неизменный депутат Народного собрания от родной провинции. Горящая лампочка у каждого в руках – символ правящей партии справедливости и развития, которая выдвинула Гюля на пост президента. Сразу после избрания новым президентом страны Гюль отправился в президентский дворец, чтобы получить полномочия от действующего главы государства Ахмеда Сезера. Вот что говорят на улицах прохожие. Новый президент Турции, министр иностранных дел Абдулла Гюль, олицетворение модернизации и прогресса. Он свободно владеет английским, он показал себя дальновидным политиком, его манеры и образование открывают перед ним двери европейских посольств и позволяют разобраться в тонкостях системы западной дипломатии. На первых полосах турецких изданий полная биография нового главы государства. Получив степень доктора наук, пишет центральная газета «Хюрриет», Абдулла Гюль завершил образование в Лондоне. Долгое время работал в Международном исламском банке, сменив карьеру экономиста на политика, примкнул к исламистской партии справедливости и развития, созданной Реджепом Эрдоганом, нынешним премьер-министром страны. Вскоре рассудительный Гюль стал правой рукой Эрдогана, занимавшего в то время пост мэра Стамбула. Их альянс оказался довольно сплоченным. В начале 2002 года Эрдоган не смог занять пост премьер-министра по причине тюремного заключения за чтение стихов на исламскую тему. Гюль в течение 5 месяцев замещал своего соратника на этом посту. Редактор политического интернет-сайта Арзу Гюнеш. Будучи премьером, Гюль показал себя довольно принципиальным политиком, не уступив давлению со стороны США, хотевших атаковать Ирак с турецкой территории. Затем он занял пост министра иностранных дел, вел успешные переговоры с европейскими странами, выступал за сближение Турции с Европой. Выдвижение Абдуллы Гюля на президентскую должность в мае этого года вызвало раздражение в светских и армейских кругах. По всей стране прошли митинги протеста, в которых приняли несколько миллионов человек. Демонстранты выступили против правящей происламской партии справедливости и развития, которую обвинили в покушении на светские принципы государства и попытках исламизировать Турцию. После выступления военных, заявивших о грозящей опасности светскому строю, в центральных СМИ даже появились прогнозы о грядущем военном перевороте. Противостояние привело к досрочным парламентским выборам. Народно-республиканская партия Дениза Байкала, одна из главных оппозиционных сил в парламенте, потребовала, чтобы нового президента выбирал новый парламент, надеясь на победу в досрочных парламентских выборах. Член республиканской партии, юрист Фюсун Айраклы. Партия бойкотировала выборы, однако оказалась в меньшинстве. Президентская должность в Турции во многом церемониальная, однако нынешний глава государства Ахмед Неджерет Сезер не раз применял имеющиеся у него полномочия и накладывал вето на законопроекты и правительственные назначения, которые, по его мнению, угрожали светским завоеваниям республики. Гюль – сознательный член идеологического круга. С ним Турция отойдет от Европы, станет ближе к исламским ценностям. Политический баланс будет нарушен. Законодательная и исполнительная власть сосредоточатся в руках одной происламской партии. Баланс будет меняться очень быстро. Однако правящая партия справедливости и развития победила в ходе досрочных парламентских выборов в июле этого года, набрав более 47% голосов и получив большинство голосов в парламенте. Журналист Арзу Гюнеш. Гюль – выходец из исламистских кругов. Его жена Хайруниса носит исламский головной платок. Мусульманский платок на голове у президентской жены называют яблоком раздора. Прошедшие в начале мая в Турции многотысячные митинги протеста против кандидатуры министра иностранных дел Турции Абдулы Гюля на пост президента страны были связаны с личностью его супруги, правоверной мусульманки, которая носит платок. Жене Гюля придется представлять своего мужа на различных приемах в платке. Подобная форма одежды на официальных мероприятиях неприемлема для светской Турции. В государственных учреждениях страны, включая средние и высшие учебные заведения, женщинам законодательно запрещено появляться в традиционной мусульманской одежде. Руководство светской элиты Турции не раз выражали опасения, что Гюль в случае избрания президентом может предпринять конкретные шаги по превращению светской республики в теократическое государство. Однако и Абдулла Гюль, и премьер-министр Реджеп Эрдоган в ответ называли их несостоятельными. Независимый журналист, главный редактор журнала «Диарук Евразия» Чингиз Шимшек.
Почему спор идет вокруг этого депутата, кандидатура? Человек, он верующий, он бывший политик из религиозной партии, много лет работал там. Но когда вот появились АКП, партия справедливости и просветания, он сам сказал, что когда-то я был таким политиком, а сейчас АКП мне в своей программе дает такой тему, что надо быть демократичным. Хотя человек верующий, неверующий, не имеет такого значения, но человек соблюдает светские все законы, то есть республиканские, продолжать и соблюдать. Поэтому мы, республиканский строй, мы никуда не денемся. Поэтому будем защищать республиканский строй, народный кодекс даже, светские основы государства. Жена его закрывает, как мусульманским правом, платок. Только по этому поводу есть спор. И МИД Турции. Поэтому сейчас есть такие предложения, давай самые хорошие стилисты. Пожалуйста, пусть постараются, чтобы ее платок была более такая вот европейская, более модная. Некоторые люди говорят, пожалуйста, не делайте этого, потому что она закрывается из-за своей веры.
Что будет с Турцией в ближайшее время, задается вопросом независимая газета «Хюрриет». Со времен Ататюрка никому в стране не удавалось аккумулировать в своих руках такую власть. Однако большинство турок положительно воспринимают главу МИД Абдуллу Гюля на посту нового президента страны и не считают, что при нем Турция столкнется с угрозой преобразования из светского в теократическое государство. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа вас ждет обзор американской прессы. И дальше мы поговорим о неожиданной военно-политической инициативе российского посла в Минске. Ну а сейчас в Москве 18 часов 15 минут. И, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. В Петербурге открыт памятник детям Беслана. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Петербурге задержаны 10 активистов другой России, устроивших пикет у офиса «Единой России». В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Наши новости. Аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы переходим к обсуждению международных тем. Одна из важнейших международных американских тем последних двух дней – отставка министра юстиции США Альберта Гонсалеса. Сейчас мы поговорим об этом в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об отставке?
Споры вокруг предстоящей отставки Альберто Гонсалеса, пишет Лос-Анджелес Таймс, связаны с двумя основными темами. Зашел ли он слишком далеко в ограничении гражданских свобод во имя защиты страны от террористической угрозы, и принимал ли он и его подчиненные решения, продиктованные политическими мотивами, в ущерб правосудию? Газета напоминает, что Гонсалес поддерживал политику тайного тюремного заключения подозреваемых в террористической деятельности или перевод таких подозреваемых в страны, в которых используются пытки. Более того, одобрил использование при допросах технологий, при которых допрашиваемого погружают в воду, лишают сна и резко снижают или повышают температуру в камере. Он выступал против закрытия тюрьмы на военной базе Гуантанамо и считал, что вражеские агенты не могут рассматриваться как военнопленные или обычные заключенные. Гонсалес и Министерство юстиции одобряли секретное прослушивание разговоров и другие формы слежки за подозреваемыми. Гонсалеса обвиняли и в том, что он по политическим мотивам уволил ряд прокуроров. Споры о правомерности политики Гонсалеса будут продолжаться в залах судов, в Конгрессе и на страницах юридических журналов, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Давайте перейдем к российским темам. Наверняка уже в американских газетах есть отклики на заявление генпрокурора России Юрия Чайки об итогах расследования убийства Анны Политковской.
Слова генпрокурора о том, что за этим преступлением стоят некие зарубежные силы, сделаны в контексте более широкой стратегии Кремля – очернения находящихся за границей противников, дабы снискать народную поддержку, полагает Wall Street Journal. Не назвав имен заказчиков, Чайка заметил, что эти люди хотят вернуть страну к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи. Подобные высказывания Кремля часто являются намеками на Бориса Березовского, который, в свою очередь, презрительно назвал высказывания Чайки психопатическими и заявил, что за убийством стоял Кремль. Wall Street Journal приводит и мнение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, полагающего, что, по-видимому, действительно арестованы люди, причастные к убийству, однако на заказчика прокуратура указывает, исходя из политических соображений. Это политическое заявление, которое Чайка сделал в политических целях, заключил Муратов. Это пиар, выгодный руководству страны. Хотя на Западе версия прокурора, возможно, будет воспринята скептически, внутри России ее наверняка подхватят и станут повторять госслужащие и государственные СМИ, оказывающие сильное влияние на общественное мнение, пишет Wall Street Journal и обращает внимание на заявление Чайки о том, что преступники, возможно, причастны к убийству американского гражданина Пола Хлебникова, редактора русской версии журнала Forbes. Из заявления прокурора можно сделать вывод, что смерть Политковской останется, как и многие другие заказные убийства в России, таинственной историей, о подоплеке которой можно лишь догадываться, заключает газета.
Давайте вернемся к американским темам, не политическим, что любопытного в газетах.
Лос-Анджелес Таймс рассказывает сегодня о человеке, который посвятил свою жизнь участию в различных конкурсах и лотереях. 49-летний химик Джей Соколов за час заполняет в интернете 100 анкет и формуляров. Он участвует во всевозможных викторинах, розыгрышах призов, лотереях, теле- и радиоиграх и постоянно выигрывает. Эта одержимость началась у него еще в детстве. Его дом забит множеством совершенно ненужных ему призов, плакатами боксерских матчей, компакт-дисками, куклами, майками и коробками с печеньем. Соколов выиграл поездку на турнир по гольфу в Шотландию и на чемпионат по покеру в Лас-Вегас. Он ими не воспользовался, поскольку не играет в эти игры. Он выиграл несколько айподов, которые подарил своим детям, и копию кольца, которое Джонни Депп носил в фильме «Пираты Карибского моря». Однако среди выигрышей Соколова многие ему в самом деле пригодились. Бесплатная поездка на мексиканский курорт, $700 на карточке American Express, круиз для всей семьи на Ямайку, билеты на чемпионат мира по футболу. По его подсчетам, Соколов участвовал в 50 тысячах конкурсов. На одном из радиошоу Соколов выигрывал так часто, что продюсеры ввели мораторий на его звонки в течение месяца и окрестили это правило законом Джея Соколова, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Если бы этот химик больше времени уделял своей постоянной профессии, он добился бы успехов Менделеева, не меньше. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Возвращаемся к международным политическим темам. Событие, которое наделало много шума, посол России в Минске Александр Суриков заявил накануне, что Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов ПРО-США в Восточной и Центральной Европе. О белорусской реакции на это заявление наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
В ответ на планы Вашингтона, Россия и Белоруссия могут принять решение о создании новых совместных военных объектов, в том числе и ядерных. Конечно, все это произойдет при определенном уровне взаимодоверия и интеграции, заявил 28 августа в интервью Интерфаксу российский посол Беларуси Александр Суриков. Бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси и международный координатор оппозиционного движения «Хартия 97» Андрей Санников считает, что заявление российского посла можно расценивать как посягательство на белорусский суверенитет. Во-первых, я думаю, что посол все-таки должен согласовывать то, что он говорит, и тем более, когда это касается такого серьезного вопроса, как ядерная безопасность. А во-вторых, это довольно провокационное заявление. Мы видим, что сейчас происходит в отношениях между ядерными государствами США и России, и вовлекать независимую Беларусь в такие игры очень опасно. Но главное тут это потенциальное нарушение международных договоров, подписанных нашей страной в этой области. Я имею в виду соглашения, в соответствии с которыми Белоруссия не имеет права размещать ядерное оружие на своей территории, заявил Андрей Санников. Однако официальный Минск пока никак не реагирует на последние заявления российского дипломата. Не получив идеологических установок, молчат и государственные средства массовой информации. Некоторые аналитики полагают, что заявление Сурикова поставило в неудобное положение белорусского президента. Александру Лукашенко как бы предлагается на деле доказать свою стратегическую преданность России, про которую он говорит многие годы. О том, как может отреагировать на этот вызов глава Белоруссии, говорит политолог, специалист по международным отношениям Андрей Федоров.
На мой взгляд, надо было бы отреагировать с негодованием и возмущением. Но я не уверен, что это будет сделано так. В нынешней ситуации, когда от Москвы очень многое зависит в плане снабжения энергоресурсами, я не думаю, что Беларусь будет высказываться резко «за» и точно так же не будет категорически отрицать. Скорее всего, будет сделана попытка каким-то образом поиграть на этом деле и попытаться получить из этой ситуации какую-то выгоду.
Сейчас в Беларуси действуют два российских военных объекта. Радиолокационная станция «Волга» в селе Ганцевичи и сверхдлинноволновый радиотехнический центр «Антей» в городе Вилейка для связи с субмаринами военно-морского флота Российской Федерации. Во время последнего зимнего белорусско-российского газового конфликта Александр Лукашенко объявил, что потребует от Москвы оплатить аренду этих объектов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная екатеринбургская тема. Правозащитники Екатеринбурга пытаются защитить чеченского подростка, осужденного Свердловским областным судом за вымогательство. Шестиклассник Рамзан Алхажаев получил 2 с лишним года лишения свободы за попытку взять взаймы 400 рублей, утверждают его защитники. Накануне областной суд отклонил кассационную жалобу и оставил приговор без изменения. Адвокат Рамзана Алхажаева намерен обратиться в Европейский суд. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Ученик 6 класса Рамзан Алхажаев баловался на перемене с одноклассниками и разбил стекло. Как это обычно бывает в таких случаях, был вызван в кабинет директора. Оттуда после собеседования направился к знакомому парню занять 400 рублей. Как объяснил позже сам Рамзан, деньги в грубой форме потребовал заместитель директора школы. Подростка не насторожила, а поначалу, наверное, даже обрадовала отсутствие записи о происшествии в дневнике. Не хотелось огорчать больную одинокую мать. Отец погиб в первую чеченскую кампанию. Позже руководство школы отрицало какие-либо разговоры с учеником о деньгах. Родители мальчика, к которому Рамзан пришел взять в долг, подали заявление в милицию, а позже сказали, что Алхажаев не в первый раз подобным образом занимал деньги у ровесников. В показаниях много белых пятен и спорных моментов, но суд не толковал их в пользу обвиняемого, как того требует закон, уверен защитник Рамзана Алхажаева. Председатель Центра чеченской культуры «Война» Хадам Калаев. Вместо этого подросток оказался в СИЗО в камере со взрослыми заключенными.
Мы не утверждаем, что он ангел. Мы не утверждаем, что он по поступил хорошо. Ну, дети есть дети, всякое бывает. А его там еще после задержания в милиции пинали, обзывают чеченским ваххабитом. Где деньги, чеченский ваххабит? Пару раз коленкой ей в живот ударили. Он находился, был этапирован в СИЗО один города Екатеринбурга, и там находился до 23 июня 2007 года. И в последние 3-4 дня его переводили из камеры в камеру к взрослым в нарушение закона. И там, значит, избивали по национальному признаку, издевались, насильно выбили на руке наколки. После, значит, он был этапирован в Кировград, в детскую колонию. В настоящее время находится там.
Мать Рамзана Алхажаева написала заявление в прокуратуру. Ее сыну при задержании милиционер серьезно повредил руку. По словам правозащитников, оригинал заявления в прокуратуре пропал, но даже по возобновлении всех документов милиционер, избивший подростка, не был наказан, утверждает защитник Рамзана Алхажаева Адам Калаев. Потому как развивались события, было очевидно, что областной суд оставит суровый приговор в силе, говорит Адам Калаев.
То есть мы это ожидали. Хотя адвокат говорил, что и тут есть явные факты грубейшего нарушения процессуальных норм. Поскольку у нас это в целом ущербная политика, видимо, этот факт, как один из многих фактов, придется довести до широкой мировой общественности.
На необходимости обращаться в Страсбургский суд настаивает и новый адвокат Рамзана Алхажаева Владимир Синанов. Свердловские чеченцы утверждают, что вынуждены были искать другого адвоката, поскольку предоставленный за счет государства адвокат к моменту рассмотрения кассационной жалобы бы уже не отвечала на телефонные звонки. Владимир Синанов взялся защищать чеченского подростка бесплатно.
По делу были допущены грубые нарушения уголовно-процессуального закона. В частности, следственные органы уклонились от предоставления ему переводчика чеченского языка. В приговоре суд был обязан объяснить, почему невозможно применить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В этой части также суд нарушил постановление плен Верховного суда Российской Федерации о судебном приговоре. Я параллельно подам надзорную жалобу, но у нас надзорная инстанция не гарантирует право на защиту. Не буду дожидаться даже решения надзорной инстанции, а сразу же направляю жалобу в Европейский суд.
Поддержку уральским чеченцам высказало Движение за права человека. Об этом неоднозначном деле знают и в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. И хотя председатель Центра чеченской культуры «Война» Адам Калаев сетует, что ответ от государственного омбудсмена очень похож на формальный, все-таки повторяет: «Я уверен, что подростка отпустят. Все-таки у нас в России государственные институты держатся на грамотных, порядочных людях». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эту тему, наши другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». До конца этого часа нашей программы, сразу после сводки новостей, которая будет примерно через 15 секунд, вас ждут новости культуры, не политический репортаж, мы поговорим о том, как готовится в Москве к началу нового учебного года, и в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну а сейчас в Москве 18:30 и сводка.
Радио «Свобода», новости.
Родные Анны Политковской считают политическим заявление генпрокурора России Юрия Чайки о результатах расследования убийства журналистки. Семья Политковской опасается, что преждевременное разглашение данных может нанести вред следствию и помешать найти заказчиков преступления. В Петербурге открыт памятник детям Беслана, погибшим в результате теракта 3 года назад. В церемонии участвовали около 200 человек, среди которых родственники погибших, представители организации «Матери Беслана» и осетинской диаспоры. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Петербурге марш запланирован датам на 8 сентября. В Петербурге же задержаны 10 активистов другой России, устроивших пикет у офиса «Единой России». Акция была приурочена к началу судебных слушаний по делу пятерых лимоновцев, обвиняемых в оскорблении властей. В Греции продолжает расти число жертв опустошительных лесных пожаров. По последним данным, погибли 63 человека, 3000 остались без крова. На полуострове Пелопоннес ситуация несколько улучшилась, во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных. Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи. На каких условиях пленники будут освобождены, не сообщается. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 августа 1967 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Рассказ писателя Михаила Корякова об историке Юрии Денике.
У каждого из нас есть друзья. Для меня дорогим другом был Юрий Петрович Денике. Он родился в конце 80-х годов прошлого века. В 21-м году Юрий Петрович был уже профессором Московского университета. Познакомившись за рубежом, мы часто встречались. Юрию Петровичу, верно, был интересен человек, выросший уже при советской власти. Мне же он был интересен как живой свидетель и участник событий первых лет революции, от которого я мог узнать то, о чем не говорится в брошюрках партийных пропагандистов. В конце 17-го, начале 18-го годов в Петрограде возникло рабочее движение сопротивления партийной диктатуре. Юрий Петрович Денике был как раз участником этого движения. После того, как было разогнано учредительное собрание, рассказывал он, в Петрограде было много рабочих демонстраций против установившейся диктатуры. При разгоне одной из демонстраций были убиты два рабочих Невского судостроительного завода.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
На заводе в связи с этим состоялся большой митинг. Был вызван представитель большевиков. Приехал Матвей Муранов, известный большевик. Муранов был вынужден признать, что при разгоне рабочей демонстрации оказались жертвы. Но он пытался защищать политику диктатуры. В результате рабочие Невского судостроительного завода тут же с позором прогнали его с митинга. Именно на этом митинге было постановлено создать особую организацию – собрание представителей от фабрик и заводов для руководства рабочим сопротивлением диктатуре. В эту организацию был введен и Юрий Петрович Денике, выступавший на том же митинге. Такие митинги происходили на многих крупнейших заводах Петрограда. Вот этих указаний на рабочие, повторяю, рабочее сопротивление диктатуре нет в официальных учебниках истории октября. Юрий Петрович Денике, скончавшийся в 1964 году в Брюсселе, в последние годы жизни был редактором журнала «Социалистический вестник». Этот журнал выходил с февраля 1921 года. Как и в архиве русской революции, в «Социалистическом вестнике» можно найти много материалов по истории первых лет революции.
Рассказ писателя Михаила Корякова об историке Юрии Денике. Радио «Свобода». 28 августа 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям. Новостям культуры о них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Американское общественное телевидение PBS сняло полуторачасовую документальную картину о начале творческой карьеры танцовщика Рудольфа Нуреева. Премьера картины «Нуреев. Годы в России» состоится 29 августа. Критики отмечают, что эта лента уникальна, поскольку прежде на Западе в основном рассказывали о жизни и творчестве танцовщика после его бегства из СССР в 1961 году. Тайвань выразил протест Международному венецианскому фестивалю в связи с тем, что 4 тайваньские картины, включенные в программу, названы не только тайваньскими, но и китайскими. Тайвань также обвиняет Китай в закулисных попытках свести к минимуму влияние Тайваня в современном мире. В заявлении сказано, что «черная рука Китая вторглась в храм искусств», и что эти действия только углубят негодование, которое испытывают жители Тайваня к Китаю. Экс-президент США Билл Клинтон 4 сентября обсудит в телешоу популярной телеведущей Опры Уинфри свою новую книгу о благотворительности. В 2004 году Клинтон дал интервью Уинфри в связи с созданием его книги «Моя жизнь». В ближайшее время экс-президент намерен дать телеинтервью каналам CNN и CBS. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что Франция должна развивать международное вещание и активнее конкурировать с CNN, BBC и арабскими телеканалами и радиостанциями. Он сделал это заявление после посещения Ирака. Крупнейшее американское издательство Random House объявило, что оно намерено пожертвовать $1 млн гуманитарной организации «Первая книга», которая безвозмездно распространяет литературу среди сирот и детей из бедных семей. В последние годы издательство Random House пожертвовало более 13 миллионов книг организации «Первая книга». Директор Национальной библиотеки Испании, писательница-лауреат Роса Регас, ушла в отставку. Таким образом, она выразила недоверие новому министру культуры. Ранее консервативно настроенные политики и интеллектуалы подвергали критике левые взгляды писательницы. По ее словам, консерваторы не слишком высокого мнения о женщинах, особенно о таких энергичных, как я. На днях из Национальной библиотеки были похищены 2 ценные карты, напечатанные в 1482 году.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим разговор о культурных темах. В Рязанской области, недалеко от села Константиново, строители почти уничтожили ценный археологический объект. Древнее городище, обнаруженное археологами 3 месяца назад. Теперь, когда строительство идет полным ходом, от некоторых культурных слоев не осталось и следа. Ни археологи, ни представители областного управления культуры до сих пор не установили, кто ведет незаконное строительство на месте древнего городища, рассказывает наш корреспондент Алина Темнова.
Шум мотора КамАЗа теперь единственный звук, который можно услышать на побережье Оки близ села Константиново. Спрессованный щебень – единственное, что можно увидеть на некогда зеленых холмах. Под камнем погребен уникальный древнейший памятник культуры. Археологи обнаружили его случайно, когда пришли осматривать место для строительства гостиницы. Увидели холм неестественной формы, буквально на глаз определили – здесь было древнее городище. Небольшое поселение, окруженное рвом. Основательные раскопки решили начать летом, но археологов опередили строители, причем неизвестные, рассказывает Валентин Буланкин, старший научный сотрудник Центра сохранения объектов культурного наследия Рязанской области.
Представитель заказчика утверждает, что он не знает, кто заказчик, что смешно. Администрация утверждала то, что он не знает, кто заказчик, что смешно. Но, тем не менее, так сказать, обсудив ситуацию 5-7 месяца этого года, говорится о том, что стройка немедленно замораживается в соответствии с законом. Значит, представить заказчика, изыскивают заказчика и изыскивают финансы для финансирования аварийных охранно-хозяйственных работ. Значит, все соответствует закону.
Строят дорогу, спуск какие, для автомобилей асфальтированный, для туристов канатный. Специалисты предполагают, что работы могут вести строители гостиничного комплекса, который собираются возводить неподалеку. Хотя с таким же успехом собственную дорогу к реке могут строить и частники. На защиту памятника культуры встали представители музея-заповедника Сергея Есенина. Среди них заместитель директора Константин Воронцов.
Можно утверждать, что, по крайней мере, до сегодняшнего дня, значит, наши попытки выйти на конкретное, в общем, лицо не увенчались успехом.
Согласно федеральному законодательству, любое хозяйственное освоение участка можно начать только при наличии заключения историко-культурной экспертизы, подтверждающей, что на месте строительства нет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В случае с этой стоянкой строителям нужно было подождать не больше месяца, дать археологам возможность получить от земли бесценную информацию. Здесь успели найти фрагменты лепной керамики, отнесенные городецкой и дьяковской культурам. Последняя, кстати, на территории Рязанской области обнаружена впервые, говорит археолог Валентин Буланкин.
Если, например, 17 век мы еще что-то знаем, а то и пост мы знаем очень мало. Значит, в данном случае уничтожены, с научной точки зрения, большое достояние.
Несанкционированную стройку можно было остановить в самом начале. Тогда застройщик выплатил бы около 800 тысяч рублей на проведение аварийно-спасательных охранно-археологических раскопок. На данный момент ущерб исчисляется миллионами. Алина Темнова для Радио Свобода, Рязань.
Продолжает нашу программу рубрика «Политика онлайн». Она посвящена откликам в русском интернете на последние факты о расследовании дела убийства, об убийстве Анны Политковской. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
По делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской арестованы 10 человек, заявил в понедельник генпрокурор России Юрий Чайка.
Преступление было организовано самым тщательным образом. Что касается мотивов убийства, то результаты расследования приводят нас к выводу, что заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи.
В ответ на прямой вопрос, не Борис ли Березовский скрывается за этим описанием, Юрий Чайка ухмыльнулся и промолчал. Банду Запада под суд. Авторы комментария под таким заголовком на сайте газета.ру высказывают предположение, что обвиняемыми в этом деле явно окажутся либо чеченское подполье, либо Борис Березовский. По мнению газеты.ру, розыгрыш этого сюжета станет одним из главных в начинающихся избирательных кампаниях в России.
Генпрокуратура обещает в течение ближайшего времени подготовить запрос на экстрадицию в Россию таинственного заказчика убийства Политковской. А на следующей неделе, как ожидается, будет дан официальный старт избирательной кампании в парламент. На выборах в Думу в основном будут звучать темы социальные, но, может быть, эту тему можно раскрутить к президентским выборам в контексте эффективности работы правоохранительных органов, заявил газете «РУ» заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Авторы статьи на эту же тему на сайте Грани.ру обращают внимание читателей на то, что родные Анны Политковской недовольны разглашением результатов следствия. Сайт Грани.ру также напоминает, что один из арестованных по делу об убийстве Анны Политковской заявил, что оперативники избивали его, добиваясь признательных показаний. А сайт Полит.ру в материале под заголовком «Чайка напал на иностранный след» пишет.
Отметим, что заявление генерального прокурора об убийстве Политковской как средстве дестабилизации обстановки в стране перекликается со словами Владимира Путина, сказанными через 3 дня после убийства. Президент тогда заявил, что для действующих властей вообще и для чеченских властей в частности убийство Политковской нанесло гораздо больший ущерб, чем ее публикации, что вызвало у многих возмущение.
В редакции «Новой газеты» заявление Чайки относительно мотивов убийства журналистки посчитали как минимум странным, говорит редактор отдела расследования издания Роман Шлинов.
Это смущает по некоторым параметрам. Во-первых, много ли вы знаете преступлений, особенно убийства журналистов, которые были бы направлены на дестабилизацию обстановки в целой стране? Я не думаю, что в России вообще чем-то можно всколыхнуть подобным убийством людей. Тут было огромное количество убийств журналистов, поэтому говорить о том, что убийство могло как-то дестабилизировать обстановку, ну, по меньшей мере, странно, с моей точки зрения. Почему это политическое заявление, на мой взгляд? Это потому, что президент Владимир Путин сказал то же самое как раз после того, как Анна Политковская была убита. И вот чудо, после 10 месяцев работы генеральный прокурор повторяет практически то же самое. Либо российский президент настолько хорошо предсказывает судьбы уголовных дел, что он моментально видит результат, либо генеральная прокуратура находится под каким-то политическим влиянием. Иного объяснения этого я найти лично не могу.
Мнение редактора отдела расследований «Новой газеты» Романа Шлейнова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президентом Турции избран Абдулла Гюль, член правящей исламистской партии «Справедливости и развития», до сегодняшнего дня занимавший пост министра иностранных дел. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца, объявила канцелярия президента Южной Кореи. Тверской суд Москвы санкционировал арест экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева. Оппозиция планирует провести 7 октября в Москве марш несогласных, заявил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжим новости. Новостями экономики о них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
Темпы роста экономики России за первые 7 месяцев 2007 года составили 7,9%. В прошлом году за тот же период 6,1%. Такие данные представило Министерство экономического развития и торговли. Рост потребительских цен в стране за первые 7 месяцев года составил 6,6%. В прошлом году 6,9%. В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях, и еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил сегодня заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. По словам Спасского, планируется к 2020 году увеличить эту долю до 21-25%. Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% и составили 17,2 триллиона рублей, сообщил Банк России. По текущему курсу это 670 миллиардов долларов, или примерно половина прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50%, контролируемых зарубежными владельцами, составила 14%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell. Румынская «Ромпетрол», вторая по величине нефтяная компания в Румынии, объявила о продаже 75% своих акций государственной нефтегазовой компании Казахстана «Казмунайгаз». Сумма сделки не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 2,7 миллиарда долларов. Покупка в Румынии позволит казахской компании удвоить собственные мощности нефтепереработки и значительно расширить свое присутствие на европейском рынке. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.65, на завтра 25.67, к евро на сегодня 35.07, на завтра 35 ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Новости экономики. Сергей Сининский. И еще одно важное событие в России – подготовка к новому учебному году. День знаний в Москве почти совпадает с Днем города, и городские власти особенно озабочены проблемами безопасности. Все школы новостройки будут осмотрены милицией, кинологами с собаками. Распоряжение мэра наводит порядок с автопарковкой, приостанавливают все ремонтные работы вблизи школ с 31 августа по 2 сентября. А 1 сентября в каждой школе будет дежурить наряд милиции из 2-3 человек, а также сотрудник или экипаж ГИБДД. В новом учебном году в московские школы придет более миллиона детей. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Первый урок во всех московских школах посвятят дню рождения Москвы. Об истории города в младших классах расскажут на уроках чтения, а в старших классах – на уроках литературы. В этом году первоклассников стало больше, сообщили в пресс-службе Департамента образования правительства Москвы. Александр Гаврилов.
Московские школы пойдут более 73 тысяч первоклассников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В местах проведения массовых мероприятий и праздников будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, будут усилены группы сотрудников частных охранных предприятий, которые осуществляют охрану школ. Кроме этого, в 60% московских школ появятся ручные металлоискатели, которые приобретены на средства частных охранных предприятий, охраняющих эти школы.
Все школьные заведения оборудованы тревожными кнопками экстренного вызова милиции, оснащены автоматизированными системами противопожарной безопасности. Система видеонаблюдения действует в 50 школах. В целом, по Москве состояние и обеспеченность школ выглядят завидными для других регионов, но внутри Москвы ощутима разница. У окраин вызывает зависть богатство школ центра, а из восточных округов посылают на запад. И, мол, есть чем похвастать, а у нас все совсем просто. Но одинаково во всех школах числом более 1600 1 сентября в половине 10-го начнется школьная линейка. Москва полностью обеспечивает школьников бесплатными учебниками за счет средств города. В этом году куплено 10 миллионов экземпляров, объясняет Александр Гаврилов.
Из них 5 миллионов экземпляров, это учебник первых-шестых классов, изготовленных по современной технологии облегченного учебника. Это те учебники, которые разделены на несколько частей по четвертям. Они переплетены в легкую, травмобезопасную, но прочную при этом обложку. Школьный ранец в 3 раза легче, что благотворно повлияет на здоровье детей.
Для московских старшеклассников пока факультативно вводится новый предмет – история религии. Учителя прошли курс переподготовки для преподавания этого предмета по новому учебнику. Средняя зарплата московского учителя, к слову, составляет 17 тысяч рублей. С 1 сентября, как и все бюджетники, они получают прибавку в 25%. С московскими выплатами прибавка будет побольше – 33%. Школ в Москве с 1 сентября стало больше, рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.
В целом, 1 сентября впервые откроют свои двери 10 новых школ, в том числе самая крупная школа в Европе, школа номер 2030, которая построена в Центральном округе, рассчитана более чем на 1100 детей. И она будет реализовывать программы так называемой «Школы будущего», то есть самые современные передовые технологии, которые сегодня существуют.
Всего до конца года будет построено 28 новых школ и 100 детских садов. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Польши. В этой довольно консервативной во многих отношениях стране все чаще женщины выбирают себе традиционно мужские профессии. О варшавских женщинах-водителях и полицейских очередная история Запада и Востока Алексея Диковицкого.
В 50-е годы 20 века власти Польской Народной Республики вслед за советскими товарищами пытались, образно говоря, посадить женщину на трактор, сделать это не очень-то удалось. Не такими были, к счастью, масштабы коллективизации. Да и польская деревня консервативна. Куда хозяйки дома на трактор? Дом, кухня, дети. Работа в поле, разве что в самые горячие моменты уборочной. Теперь все изменилось. Нет уже придуманных в партийных кабинетах лозунгов, нет государственных сельскохозяйственных предприятий, польских колхозов. А женщины начинают садиться за руль самостоятельно, причем по работе. А ведь еще 20 лет назад, как говорит представитель варшавского предприятия городского транспорта Дорота Главицка, это было в диковинку. Сегодня в Варшаве 19 женщин-водителей автобусов, а всего водителей городского транспорта около 3000. Предприятие начало кампанию под лозунгом «Женщина создана для вождения автобуса». В настоящее время организации не достает около 200 водителей, говорит Дорота Главицка.
У нас это вышло властиве с подшеп.
В нашем случае это просто результат ситуации на рынке. Многие мужчины и шоферы уехали работать в страны Западной Европы. Водителей не хватает. Мужчине обычно легче собраться и уехать за 1000 километров в поисках лучшей работы. А женщины больше привязаны к дому, к семье. Мы даем им возможность работать на месте, причем на неплохих условиях. Кроме того, мы слышим от пассажиров только положительные отзывы об их работе. Женщины – это отличные водители, им нравится такое занятие. Предложение предприятия городского транспорта Варшавы действительно выглядит привлекательно. Можно работать в полную занятость, на полставки или, например, только в выходные, выбирать себе смену и так далее. Пани Варяна работает водителем городского автобуса уже несколько лет. Сменила фабрику на баранку для того, чтобы больше заработать. По словам пани Марианы, водители женщины не только вовсе не уступают мужчинам, но более того, в некоторых случаях превосходят их. Женщины более решительные и внимательные следят за тем, что происходит на дороге. Мы, как мне кажется, мягче относимся также и к другим участникам дорожного движения. Кто же не знает, сколько агрессии теперь на дорогах. Кричат друг на друга водители, проклятия шлют из-за мелочи какой-нибудь. И вообще, я думаю, женщины более серьезно относятся к вождению автомобиля, чем мужчины.
Я с самоходом трактую более поважнее, чем мужчина.
Первые женщины, водители городского транспорта, рассказывают, что поначалу на них даже приходили специально смотреть. В основном люди пожилого возраста. А некоторые мужчины, увидев их за рулем, спотыкались на ровном месте на тротуарах и даже ударялись в столбы. Теперь все изменилось, и водитель городского автобуса – это далеко не единственная «мужская» в кавычках профессия, которую успешно осваивают в последнее время польские женщины. Пани Рената раньше, что интересно, была инструктором в автошколе. Однако эта работа ей наскучила, и было принято не совсем обычное решение – попробовать свои силы в полиции. Теперь Рената тренируется на стрельбище, изучает приемы рукопашного боя и вовсе не считает, что полиция – это занятие не для женщин. Женщины делают полицейские нравы, привычки более мягкими. Известно, что между мужчинами в мужском коллективе всегда больше агрессии. А женщины стараются как-то разрешить эту напряженность, выйти из стрессовых ситуаций, которые случаются в полиции каждый день. Есть, конечно, и более практичные причины. Например, обыск задержанных или арестованных женщин. Вообще, женщины лучше справляются со стрессом. Так что, по-моему, они просто необходимы в полиции. А как выглядит ситуация, когда женщине-полицейской нужно самостоятельно задержать нарушающего закон мужчину, так как коллег-мужчин рядом нет. Полицейская из Кракова, пани Агнешка, ничего сложного в этом не видит. Я лично считаю, что это возможно. Конечно, если случается, что женщина-полицейская должна призвать к порядку или отвезти в участок здоровенного мужчину, то тут нужно особенно постараться. Но из собственного полицейского опыта я знаю, что то, что полицейский – это женщина, вовсе не является каким-то препятствием.
С практики моей полицейной уважаю, что не прешказа то, что есть кобет.
Когда в Лодзе был объявлен конкурс для желающих работать в полиции, было подано примерно 300 заявлений. 200 из них написали женщины. Больше всего женщин в полиции работает во Вроцлаве. Лодзь на втором месте. Вообще сегодня в польской полиции женщины составляют около 10% всех сотрудников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий. Через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Почему журналисты «Новой газеты» возмущены утечкой в прессу имен подозреваемых в убийстве Анны Политковской? Стала ли санкция на арест Михаила Гуцериева прямым следствием его недавнего открытого письма с обвинениями в адрес властей в беспрецедентном давлении? Приведет ли избрание Абдуллы Гюля президентом Турции к превращению страны в теократическое государство? На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить в ходе итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов 7 минут по московскому времени.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Гость моего коллеги Виталия Портникова, Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского информационного центра. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами, со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.